Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». К началу 20 века, согласно принципам петровских реформ, русское православие как официальная религия государства стало частью централизованного управления государством. Средневековый византийский образец, который предполагал симфонию между властью и империей, был полностью утрачен. Церковь потеряла свой самостоятельный голос. Наиболее дальновидная и образованная часть русских духовных деятелей, включая мирян и профессоров духовных школ, были настроены на проведение определенных реформ. О том, какие реформы представлялись наиболее значимыми для иерархов, мы обсудим с заведующим кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии профессором Георгием Митрофановым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Почему и когда возникает в Русской Православной Церкви дискуссии о необходимости церковных преобразований? Кто являлся участниками таких дискуссий и какие сферы церковной жизни требовали наиболее существенных преобразований?
Впервые о реальных возможностях преобразования церковной жизни стали задумываться в период великих реформ императора Александра II в 60-е, 70-е годы. 19 века. Но конкретная дискуссия, начавшаяся, кстати сказать, на страницах довольно правой монархической периодической печати, имела место лишь в начале 20 века. Причем показательно, что о преобразованиях церкви заговорили как консерваторы церковные, так и церковные либералы. И даже представители русской интеллигенции на религиозно-философских собраниях, которые проходили регулярно с 1901 по 1903 год, на которых представители нашего духовенства, представители духовных школ и представители русской интеллигенции, той самой интеллигенции Серебряного века, обсуждали проблемы, связанные с духовной жизнью России и, главным образом, с проблемой диалога между церковью и обществом. И указ о веротерпимости, появившийся перед Пасхой 1905 года, стал реально разрабатываться на рубеже 4-5 годов. Тогда же не где-нибудь, а в правительстве, которое тогда, по сути дела, возглавлял Сергей Юрьевич Витте, встал вопрос о возможности церковных преобразований, необходимости церковных преобразований. А поводом для обсуждения этого вопроса в правительстве послужила записка митрополита Санкт-Петербургского и Владимирского Антония Ватковского, одного из выдающихся наших церковных иерархов. При комитете министров было образовано особое совещание, в которое возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Сергий Строгородский, и в которое входила группа очень серьезных специалистов из числа профессоров духовной академии. Надо сказать, что противником каких-либо церковных преобразований выступал обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев. И несмотря на его противостояние, а надо сказать, что он был весьма авторитетен для императора Николая II, вопрос о церковных преобразованиях стал обсуждаться. Правда, желая остановить процесс обсуждения вопроса о преобразованиях, обер-прокурор настоял на том, чтобы этот вопрос рассматривало не особое совещание правительства, а сам Святейший Синод. И, к удивлению Победоносцева, в марте 1905 года все члены Синода высказали за необходимость созыва поместного собора, на котором нужно было обсудить очень много серьезных, по их мнению, вопросов, касавшихся церковных преобразований. Удивленный такой реакцией членов Святейшего Синода, Победоносцев настоял на том, чтобы вопрос этот был предоставлен на обсуждение епископов. И Синод по его инициативе принял указ, согласно которому к концу 1905 года все епископы Русской Православной Церкви должны были представить записки, в которых бы высказались по поводу того, нужны или не нужны преобразования русской церковной жизни как таковая, в том числе нужен или не нужен поместный собор, необходимо ли восстанавливать патриаршество и еще по ряду серьезных вопросов, касавшихся, например, богослужебной жизни церкви, вопросов церковного образования. Некоторые из епископов обсуждали содержание этих записок предварительно на епархиальных собраниях. Это была серьезная, очень широкая церковная дискуссия. Надо сказать, что еще весной 1905 года в церковном вестнике было опубликовано письмо группы петербургских священников, которые также поддержали своего митрополита в идее церковных преобразований. Впоследствии почему-то эта записка стала именоваться запиской 32, хотя из этих 32 священников неизвестно и 15 человек. Почему-то ее стали рассматривать как манифест будущего обновленчества, хотя на самом деле ни одного обновленца среди известных нам авторов этой записки не было, хотя среди них были, например, будущие священномученики, протоиерей философ Арнацкий и священник Михаил Чельцов. А самое главное, эта записка к опубликованию была благословлена самим митрополитом Антонием Ватковским, которого уж совсем нельзя рассматривать как предтечу обновленчества. Так вот, эта записка показывала, что как духовенство, так и епископы, которые писали тогда свои мысли по поводу церковных преобразований, настроены именно в поддержку церковных преобразований, разного рода, но преобразований. Большинство епископов считало важнейшими реформами реформы богослужебные. В частности, речь шла о том, чтобы упорядочить устав богослужения, потому что в подавляющем большинстве храмов, впрочем, как и сейчас, служба служится не по полному уставу, потому что устав действительно монастырский, предполагает продолжительное богослужение. Его сокращают и сокращают весьма произвольно. Так вот, предполагалось упорядочить систему сокращений богослужений. Если в монастырях можно было служить полное уставное богослужение, то как раз в храмах приходских оно должно быть сокращено, но по определенной системе, общепринятой, общепризнанной. Точно так же речь шла и о богослужебном языке. Мнения епископов разделились. Все признавали практически неудовлетворительность состояния богослужебных текстов, текстов богослужебных книг, и предлагались какого рода варианты. Либо серьезное редактирование текстов, либо перевод текстов богослужения на новославянский язык, то есть такой язык, который бы был церковно-славянским, но имел грамматику современного русского языка. Некоторые епископы предлагали просто перевести богослужение на русский язык. И вот это ощущение того, что богатство православной традиции из-за непонятного, часто не по уставу совершающегося богослужения, оказывается закрытым для многих, переполняло многих епископов убеждением в том, что именно богослужебная реформа, наряду с реформой высшего церковного управления, является одной из важнейших.
Хорошо, а что побудило русских церковных иерархов в 1905 году подавать в Священный Синод отзывы о церковных преобразованиях? И какие церковные преобразования были наиболее значимыми для иерархов?
Собственно, побудило это распоряжение самого Синода. Просто Синод, принимая это распоряжение под давлением Победоносцева, должен был, собственно, ответить Победоносцеву на вопрос, а хотят ли каких-либо преобразований епископы. Выяснилось, что хотят. Кроме того, тогда в стране уже намечался широкий перечень преобразований в разных сферах жизни, в том числе жизни государственной, политической. Речь шла даже об ограничении власти самодержавного монарха, о создании в России парламента. И вот в этих условиях у многих было ощущение того, что связанное с государством, готовым реформироваться в это время, церковь тоже может быть реформирована. Но реформирована именно так, чтобы ее управление церковное соответствовало церковному каноном, а самое главное, чтобы ее богослужебная жизнь стала ясной и понятной для подавляющего большинства русских православных христиан. Поэтому вот это общее стремление к преобразованиям, которое проявилось тогда, находилось, в общем-то, в связи с теми чаяниями общества, которые ощущали невозможность дальнейшего существования России в тех рамках, которые существовали к этому времени.
А кто являлись инициаторами создания в 1906 году предсоборного присутствия? Кто входил в его состав и в чем заключали смысл, значение, причины предсоборного присутствия?
Вот я хочу подчеркнуть, что Константин Петрович Победоносцев потерпел серьезное поражение осенью 1905 года, потому что его оппонент Сергей Юрьевич Витте убедил императора подписать манифест 17 октября, который ограничивал самодержавие. Да и к тому же Победоносцев увидел то, что большинство епископата не согласны с ним по принципиальным вопросам церковной жизни. Он ушел в отставку, и новый оберпрокурор, князь Оболенский, был настроен таким образом, чтобы все вопросы решались не им, оберпрокурором, а именно Святейшим Синодом. В результате император принял мнение Святейшего Синода о необходимости созыва Поместного собора, и именно император учредил создание предсоборного присутствия. Хочу подчеркнуть, что не только считавшийся в чем-то либерально настроенным митрополит Санкт-Петербургский Антоний Ватковский, но и настроенный крайне право-консервативно, например, епископ Антоний Храповицкий, я могу перечислять и некоторых других наших выдающихся иерархов того времени, были настроены в пользу созыва Поместного собора. А для того, чтобы созвать собор, не собиравшийся 200 лет, нужно было его серьезно подготовить. Нужно было определить состав его участников, определить процедуру избрания их, определить процедуру принятия решений на этом Поместном соборе. Но что самое главное, нужно было определить круг вопросов, которые он будет рассматривать, подготовить проекты постановлений по этим вопросам, чтобы собор, собравшись, изначально уже имел перед собой конкретные документы, от которых мог бы отталкиваться в своих обсуждениях. Возглавляли предсоборное присутствие три митрополита Русской Православной Церкви, то есть наряду с митрополитом Санкт-Петербургским Антонием Ватковским, митрополит Киевский Флавиан Городецкий и митрополит Московский, будущий священномученик Владимир Богоявленский. Предсоборное присутствие состояло из 7 отделов, каждый из которых рассматривал определенный круг вопросов. Эти отделы возглавлялись епископами, как правило, именно теми епископами, которые в тех или иных сферах были наиболее эрудированы. А надо сказать, что уровень образования нашего епископата тогда был весьма высок. Русский епископат был самым образованным епископатом православного мира в это время. Ну и что касается состава предсоборного присутствия, то в большинстве своем это были имевшие священный сан или являвшиеся мирянами профессора духовных академий, их было 4 в России, и университетов, в которых существовали, как сказать, кафедры богословия. Таким образом, была в предсоборном присутствии собрана интеллектуальная элита Русской Православной Церкви. Я не буду перечислять имена многих выдающихся церковных ученых, которые были участниками предсоборного присутствия. Я замечу самое главное. Предсоборное присутствие работало только в течение 1906 года. И за это время оно практически подготовило созыв Поместного собора. Сводный доклад был передан императору, ибо император по-прежнему являлся, согласно российским законам, верховным хранителем и защитником господствующей веры. И он, проработав этот доклад, в марте 1907 года написал резолюцию «Собор пока не созывать». К сожалению, собор так и не был создан в царствовании последнего русского государя, но его значение заключается в том, что он впервые за 200 лет, будучи русским государем и главой русской церковной иерархии формально, в соответствии с законами, признал не только возможность, но и необходимость созыва Поместного собора и создал условия для его подготовки. Поэтому собор уже в 1907 году смог вполне свободно начать свою работу. Но этого не случилось, и пришлось ожидать еще 10 лет, прежде чем Поместный собор Православной Российской Церкви будет создан в августе 1917 года.
Спасибо, отец Георгий, за сегодняшнюю интересную беседу. Нам, к сожалению, с вами пора прощаться.
До свидания.
Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим говорить о церковных преобразованиях, которые обсуждались на историческом Поместном соборе Русской Православной Церкви. А также обязательно поговорим об восстановлении патриаршества. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.